Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Сегодня 1 июня, первый день лета, наверное, как-то не очень уютно пока что еще у нас с погодой, но тем не менее. Мы в прямом эфире продолжаем свою передачу. Присоединяйтесь к нам, как только вам будет удобно, при помощи телефона или с нашего сайта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Сайт наш radioteos.ru. С нашего сайта можно присылать свои сообщения прямо сюда, в студию, и мы будем с вами контактировать. Ну и, конечно же, вся полезная информация по поводу работы нашего радио, все новости и раздел блоги, блог нашей передачи, загляните, блог Натальи Четвериной. Там в конце каждой записи есть ссылочка на нашу электронную почту, так что можно писать нам электронные письма. Присылайте, пожалуйста, мы будем их читать в процессе наших эфиров. И вот таким образом с вами общаться тоже. Ну и послушать нас можно еще в записи, в повторах, поэтому если вдруг вы пропустили какую-то передачу или у вас не складывается, не волнуйтесь, пишите письма, мы будем отвечать на них, а послушать вы уже сможете в удобное для вас время. Так что мы рады всегда вас услышать тем или иным способом. Ну а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Четверина вместе с нами.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Ну что ж, с летом вас поздравляю.
Спасибо.
Вы почувствовали?
Какой-то, как-то нет.
Вот я говорю, неуютная какая-то погода.
Что-то какое-то невнятное, да.
Ну, что делать? Видите, как происходит все у нас. То задует, то замочит. Ну, будем надеяться, что... И это предупреждение МЧС, кстати, было предупреждение о том, что усиление ветра будет опять. Может быть, нас... По милости Божией минует какая-нибудь очередная катастрофа такого рода. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, что у нас есть в наших письмах. Так, смотрим. Сообщений пока новых и свежих нет у меня. Давайте по письмам с долгами разбираться.
Тогда давай мы с тобой, да, ну по письмам их не так много. Все-таки как-то мы на многие ответили письмам, которые накопились.
О, как мы ударно
вчера мы
работали.
С тобой отвечали на сообщение, это, по-моему, было от Магды, да? Она писала о том, что ее муж никогда не повышал на нее голоса, а просто театрально закатывал глаза. Я просто напоминаю.
Да, было такое дело.
И Магда с ним сразу соглашалась, бросалась справляться, все переделывать, перемывать, сама себя перевоспитывать и так далее, и так далее. Но он все равно как бы не успокаивался, и его это не устраивало. Как она нам написала, и что очень тяжело жить с таким человеком, он вечно недоволен, вечно какие-то упреки, попреки и так далее. То есть, с одной стороны, сначала он, значит, никогда не повышал голос, а просто закатывал глаза, но оказалось, что не просто закатывал, но все-таки и упреки, попреки тоже были.
Ну да.
То есть, не обязательно кричать, да, а можно просто более нормальным голосом говорить, но как бы сам смысл слов будет уже воздействовать.
Можно
и Магда написала, что очень тяжело жить, и они расстались. И вот что у нее сейчас есть такой человек, который зовет ее замуж, а она не может никак решиться, боится, что опять будет так, как было, и, в общем, пока она не знает. И в конце пришло еще одно сообщение, которое мы с тобой не прочитали. Там не было адресата, но как она там пишет, там спасибо, там что-то такое, да, вот в той строке, где... Ну, от кого, как бы, да, вот вместо имени было вот что-то такое, типа спасибо. Сейчас даже посмотрю, да, спасибо и вам. Ну, ты, видно, говорил спасибо вам, и вот ответ был спасибо и вам. Вот это пришло вчера, прям в 15 часов 51 минуту, когда мы с тобой прощались с нашими слушателями. И там было, значит, написано: вы правы. Я только сейчас начинаю думать над тем, почему столько лет терпела такое отношение к себе. И в конце я напишу вам, Наталья Аркадьевна. Я подумала, что это написала Магда. Ну, как-то логично вроде тогда. Вот похоже, как, ну, могла бы написать это Магда. А потом вечером получила письмо от Агнии. И Агни как раз это вот, это она написала вот это сообщение, и она, собственно, и рассказывает о себе, и, значит, и пишет так: «Я написала на передачу, что тоже, как Магда, много лет терпела такое отношение к себе. Постоянные попреки, замечания, подковырки, насмешки. Я стала больным человеком. Не в смысле психики, в смысле онкологии. Когда немножко рассказала своему лечащему врачу, он согласился, что это оказало большое влияние на развитие болезни». Ну, то есть вот постоянные попреки, замечания, ее переживания по этому поводу и так далее. Вот это оказало большое влияние на развитие болезни. «Магда рассталась с мужем. Я все еще живу с ним. Не знаю, может быть, лучше тоже развестись. Из-за него я теперь получила такие заболевания, что врагу не пожелаешь. Заметила, что теперь я стала сама нападать на него, резко отвечать, делать замечания. Он удивляется, обижается, злится, списывает это на мое заболевание. А я подумала, может быть, это я из одной крайности в другую. Бросилась в другую. Я христианка, не хотелось бы. Что с этим делать? И вообще, что делать со всем этим?» Ну, вот такие вопросы задает Агния. И я думаю, Сергей, давай-ка мы об этом вот поговорим. Потому что это, ну, актуально было для Магды, конечно, да, там в какой-то степени, может быть, это тоже для нее будет актуально, потому что на самом деле такое бывает, когда, вот как написала Агния, что, может быть, это я из одной крайности бросилась в другую. Мы знаем, что очень часто, как бы, человек, который долго-долго-долго находится в роли жертвы, он вдруг может переместиться в такую роль, как бы, палача. Ну, это так называют вот эти вот роли, да? Так, роль спасителя, роль такого палача и роль жертвы, как такой треугольник. И как бы вот люди в этом треугольнике, они могут на какое-то время меняться ролями. Вот то, что рассказывает Агния, это как раз вот такой пример. Видишь, она теперь сама стала нападать на мужа, резко отвечать, делать замечания. Вот. Но мы не можем утверждать, что это прямо она вот. Вот так вот прочно заняла эту роль какую-то там, да, и так далее. Но она сама это заметила, видишь? Может быть, я из одной крайности бросилась в другую. Я христианка, не хотелось бы. И что делать вообще вот ей с этим, чтобы вот этого не случилось, чтобы я как бы не стала вот так же себя вести, как вел себя со мной муж. Но даже если мы вспомним правила, золотое правило, да, которое дает Иисус Христос, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. И с этой точки зрения, конечно, Агния совершенно права, что не хотелось бы, да, натерпевшись от супруга, и как бы заполучив вот такие заболевания, о которых она пишет, и что в какой-то степени вот такое вот отношение к ней ее муж, такое его поведение, оно сыграло в этом свою роль, и ей не хотелось бы теперь как бы, ну, как в отместку, что ли, или, ну, уподобляться вот в своем поведении своему мужу. И, может быть, в какой-то степени, если Магда нас слушает, это тоже может быть полезно для нее, потому что ведь, в принципе, как бы она боится вот повторного брака, она боится, что вдруг будет так, как было у нее вот в предыдущем браке. Но вот это, что может быть так же, оно может быть как бы двояко. Это может быть, она может бояться, что как бы она, не выходя из роли жертвы, она может другого человека как бы вывести на вот эту роль как бы такого нападающего, что ли, да, упрекающего и так далее. С другой стороны, она может, как бы опасаясь, что она опять окажется в этой роли жертвы, она может занять такую, может быть, где-то более, ну, скажем так, атакующую позицию. То есть не на середине золотой вот этой, да, а, как написала верно Агния, из одной крайности в другую, то есть перейти вот в прямую противоположность. И такая опасность есть. Поэтому, мне кажется, имеет смысл об этом поговорить.
Ну да, вполне может быть. И то, и другое вполне вероятно, ну и поэтому вот собственные опасения-то есть у Магды. Но надо бы понять, как я начал в прошлый раз говорить, простую вещь. С одной стороны, мы все уникальные люди. И нам ну, просто невозможно вот одинаково все делать, как кто-то делает. Точно так же, исключительно. У нас всегда будет...
И мы по-разному реагируем на разные вещи. Допустим, да, один человек реагирует на то, что, например, кто-то все время забывает выключать свет, и в конце концов для него это просто становится как красная тряпка для быка, то есть человек сразу взвивается, да? А другой человек это вообще не замечает, а он может реагировать, например, там, а ты вот без конца болтаешь по телефону, ну, предположим, да, сколько можно? Ну, вот кто на что вот?
Ну да.
У или, кого на что такая обостренная реакция?
Или муж, например, там приходит с работы, значит, жена его кормит, он что-то начинает общаться с ней, рассказывать, а она гремит там кастрюлями, что-то такое там свое продолжает делать, а его это может раздражать. Вот, мол, восприниматься совершенно как ну, отсутствие человека, что ему неинтересно, неважно. Ну или наоборот, со стороны мужчины другая вариация бывает, когда женщина пытается что-то поделиться за происшедшим за день, а он, так сказать, там, в газету, в новости, в интернет, в телефон, я не знаю, куда там.
В телевизор. Футбол какой-нибудь идет.
Да, и, да, что угодно, собственно говоря. И тоже вроде бы как бы угу, ага, и все, так сказать, слова, которые он может произнести в этот момент. Ну, тоже воспринимается как отсутствие, как ненужность, как нежелание общаться, как что-то еще такое. Вот, поэтому по-разному люди реагируют. Даже с цветами у нас всегда проблема есть. Одному одни нравятся, другому другие нравятся. И вообще степень, так сказать, насыщенности цвета у всех разная. Не случайно, когда кто-то где-то, если кому-то приходилось работать с полиграфистами, у них есть такой веер цветов, они когда говорят, вот мне, говорит, красный, да? Например, сделайте красную обложку. Так вот он показывает вам, специалист полиграфии, он показывает, а какого
какой оттенок, да?
Какого цвета должен быть этот красный, какой должна быть насыщенность. Понимаете, вот во всех этих нюансах мы разные. Мы по-разному воспитывались в семьях. У нас всегда есть разные, ну, приоритеты, что ли, для жизни. Для кого-то важно, чтобы было все на своих местах. Исключительно важно, все было убрано, все, так сказать, лежало по полочкам и в тех местах, которые предназначены. И всякая, так сказать, иная ситуация вызывает раздражение. И на это есть какие-то определенные причины. Они просто сложились с жизнью той семьи, из которой человек вышел. А для другого это вообще не представляет никакой проблемы. Ну, бросил там и бросил, где удобно, потом пойду и найду. А если переместить это брошенное там, где удобно, человек уже не может найти это. И этот его порядок, который воспринимается другим человеком как беспорядок, ну, возникает проблема. В связи с этим. То есть масса таких случаев происходит.
А усугубляется все это еще тем, что очень часто бывает так. Вот что-то такое, ну, как говорится, попало вот не под ту руку, под горячую руку. Человек может сделать какое-то замечание, высказать свое недовольство. Но ведь очень часто высказывается недовольство не то, что вот сейчас вот что-то такое,
да,
а
да,
говорится
да.
Как? Вот так всегда.
Да, такие
или там,
жуткие.
Ты никогда, там, то-то, то-то. Ну, сразу, понимаешь, это сразу уже все.
Вселенские
за всю жизнь,
обобщения,
как...
да. С рождения
никогда
не ставил тапочки на место.
Да. И получается, что, ну, вроде бы, понимаешь, с точки зрения другого человека, но это мелочка, это пустяк. Но когда звучит, что ты всегда, это уже, знаешь, как-то не перестает быть пустяком. Это уже кажется, что он тебя какую-то напраслину возводит. И тут уже ты как бы хочешь защитить себя, вообще какую-то справедливость восстановить, потому что ну, это же неправда, что всегда. Ну, иногда там, да, кто из нас без греха первый бросит камень, да? Но говорят, что всегда там... Вот я просто даже вот сейчас вот говоря об этом, просто так себя пытаюсь поставить в такое положение. И на самом деле, Сергей сказал, что вот эти слова там «ты всегда» там или наоборот там «ты никогда там не слушаешь» или «никогда не...» Ну, как вот, знаешь, порой, да, вот ты как раз сейчас говорил, там вот кто-то кому-то хочет что-то такое рассказать, а там она гремит посудой, а он там уставился в телевизор. И вот опять «вот ты никогда меня не слушаешь, там ты вот всегда вот делаешь вот так-то, так». И сразу, понимаешь, это сразу вот идет как бы такое накаливание, что ли, как это... нагнетание ситуации, сразу какая-то возгонка такая происходит, да? Вот достаточно вот нескольких слов, и как сразу можно уже повысить градус.
Ну, естественно, градус-то легко повышается. Разные слова в ответ говорят люди более такого усиленного или сниженной более лексики говорят таким языком более
научным. Ну да, и вчера мы еще с тобой говорили, что таким образом получается, что человек как бы перебрасывает на другого полностью ответственность, причем ответственность может быть даже не за какое-то конкретное действие, а за обстановку, за атмосферу в семье, за отношения, которые вот сейчас подрывают, разрушаются. Вроде бы это не я виноват, что я сейчас к тебе там прицепился, что я каким-то не таким голосом что-то тебе говорю там и так далее, да? Это вот ты это, виноват или ты виноват.
Как говорят, блажь. Это твоя блажь.
Ну, вот блажь там.
Вот, там кто-то вот говорит иногда. То есть, опять же, это из ранга такого обобщения.
То есть себя оправдываем, другого обвиняем.
Ну да, так и получается.
А когда так получается, тогда получается что? Если как бы все вообще сосредоточено на другом человеке, и если атмосфера в семье, если как бы наши отношения зависят только от другого человека, от его поведения, а от меня не зависит ничего, ну, Сергей, ну это патовая ситуация, что делать-то?
Ну,
а так, если этот тогда... другой не захочет меняться, не захочет ничего менять и вообще не захочет даже услышать меня, ну, тогда все?
Ну, она абсурдна изначально. То есть получается, что тогда меня просто в этой семье нет. Ну как, если все от другого зависит? Если мы все обобщили и зациклили на одном человеке, то получается, что меня, я отсутствую, если я постоянно во всем обвиняю другого человека. Понимаете, он все делает неправильно. А где я?
Агния, мы как раз уже отвечаем на ваш вопрос. Вот как мне из той же как бы из жертвы, ну вот скажем так, не перейти вот в противоположную роль, в роль палача? Или, как вы написали, как бы из одной крайности не перейти в другую? Вот это как раз для вас, потому что, посмотрите, ну это и в одну сторону работает, и в другую, но вот с точки зрения того, что вы вот сейчас заметили, да, вот когда мы говорим, не надо обобщать, да, вот не надо говорить таких слов, вот так всегда, там ты как всегда, там ты всегда то-то, то-то, или ты там никогда то-то, понимаете, это вот вы тоже можете так говорить, вот так, может быть, вам супруг так говорит, но ведь и вы можете так говорить, что ты всегда вот так поступал, всегда так поступаешь, как бы высказывая ему какие-то претензии, свои недовольства, понимаете, вот это слово «всегда», оно как бы пригвоздит человека, потому что, ну, если всегда так было, так и есть, и вроде бы и веры нет, что будет по-другому, ну, да чего ж мне тогда, как говорится, и дергаться-то, и лапками-то шевелить, если ну, да, уже да. Ну, безнадежность такая.
Конечно. Ну, а потом, ведь вот эта вот ситуация, в которой мы находимся, вот, когда мы пытаемся... конфликты какие-то разрулить. Ведь она как накаляется, как происходит сам процесс? Сначала нас волнуют какие-то конкретные вещи. Мы ничего по этому поводу не говорим. Ну, нас что-то раздражает, мы молчим. Ну, мелочи, да, вот. Потом мы забываем уже, что нас раздражает. Они накапливаются, сваливаются все в кучу. И у нас есть просто раздражение вообще на любое действие человека. Оно собирается как бы вот в критическую массу.
Раздражение, обида, усталость, да, да. Вот это чувство безнадежности, что вот все, ничего изменить невозможно, так оно было, так есть и так и будет всегда.
Вот.
И, в общем, жить не хочется.
Да, и все это начинает проявляться, в общем, в таком, ну, сплошном, что ли, негативе. И он не привязан к каким-то конкретным вещам уже. Он просто вот есть, потому что человек плохой стал для нас, потому что человек неправильный. А почему так произошло? Потому что мы конкретные вещи не разобрали, не разрешили их, а просто сложили к себе в ящичек души, скажем так, внутрь себя сложили, вот они там лежат, мы про них помним, может, иногда еще и перебираем, что, кстати, очень плохо тоже, вот, вспоминаем что-то, а потом их столько много, мы их уже их и не перебираем, а просто гремим этим ящиком, потому что там целая куча всего набралось, вот, и у нас уже такое отношение. Так что с этим делать-то? А иногда происходит так, что вдруг случается еще какое-то событие, может, очень даже незначительное, происходит взрыв. Взрыв, и человек, значит, получает в ответ вот ушат всего того негатива, который человек накопил в ответ на какое-то незначительное событие. Он не понимает, а что я сделал такого, что я такого произвел, ну, жуткого, что столько на меня вылили. Ну, вот там не сделал, вот ошибся, вот еще что-то. А почему так происходит? Потому что все то, что было набрано, не разобрано, не разрешено и не списано в утиль давно, оно все продолжает жить в чем-то разуме, в чьей-то душе. Вот проблема-то. И отравлять все. И вот эти кучи непрощенных маленьких обидочек разных, негативчиков, превращаются вот в такое вот печальное состояние. У нас есть сообщение, давайте посмотрим, кто что тут нам пишет. Артем из Эстонии пишет нам. Как у вас там в Эстонии, Артем, погода? У нас валятся деревья, а у вас... Ну вот что написал Артем. Мир вам, Наталья Аркадьевна и пастор Сергей. Я, может, и не прав, но я услышал, что Агния винит мужа в своей болезни. Ну, есть
такое. Ну, правильно, вы услышали.
Есть у нее такое предположение, так сказать.
Причем не только ее предположение, она немножко рассказала, видимо, отвечая на вопросы врача, я так предполагаю, вот, о том, как строятся ее отношения, как вот ее жизнь там строится и так далее. И врач обратил ее внимание на то, что это усугубляет проблему. А вы раньше не знали об этом, не слышали об этом никогда?
Мы же...
И, кстати говоря, вот когда такой человек живет в таком стрессе, вот в такой ситуации, а особенно если там, а уж если там какое-то рукоприкладство, если какое-то такое насилие и вообще какие-то крики, скандалы, когда еще этот градус усиливается, ну это вообще очень часто заканчивается такого рода заболеванием, но это общеизвестный факт.
И написано даже в Библии: унылый дух сушит кости. То есть унылый дух не прибавляет нам здоровья никак. Чем этот унылый дух провоцируется? Уныние души нашей, чем создается, почему оно возникает, это уж не так важно. Но мы знаем, что всякие негативные вещи в нашей жизни, особенно между близкими людьми, они нам, так сказать, радости никогда не прибавляют, а уныние, так сказать, доставляют немало. И поэтому отсюда многочисленные болезни. Не случайно, так сказать, врачи и специалисты, занимающиеся здоровьем человека, говорят, что мы психосоматическое существо. То есть мы не просто, так сказать, вот набор каких-то физиологических программ, которые, так сказать, у нас работают. У нас еще есть наши чувства, эмоции, от которых зависит наше здоровье и благополучие. Но человек, смотрите, пережил какой-то стресс серьезный. Он себя так хорошо чувствует, хоть в космос лети. Наоборот, очень плохо себя чувствует человек после этого. А если это не один раз происходит, то и это может перейти в какие-то очень серьезные заболевания. Нервная система или там сердечно-сосудистые системы там, и прочее, прочее, прочее. Так что это вполне естественные вещи. И под этим есть свое основание. Вот, кстати, почему Господь нам еще и говорит: прощать надо. Потому что вот это вот непрощение, это вот ну, огонь за пазухой, так сказать. Огонь внутри себя, так сказать, который мы носим и вот продолжаем разрушать сами себя, потому что все это негативные обиды, все эти боли наши, они никуда не уходят, они живут там, они не, как бы не выплаканы, не выстраданы до конца, чтобы вот уйти из нашей жизни. Они болят и мучат нас. Так, Катя нам прислала сообщение, читаем. А что делать, если парень тоже любит сильно порядок? А что делать, если парень тоже любит сильно порядок? Недавно встречаемся. Мы инвалиды, оба ДЦП. И он тоже любит порядок и чистоту. А у нас большой дом. Это все, ну, там непросто. По мере возможности стараюсь убирать. Но он тоже делает мне замечания. А мы так долго искали друг друга и пару, и не хотелось бы ссориться и терять друг друга. Вот так написала нам Катя. Ну, что делать? В первую очередь нужно, если вы верующий человек, помолиться и просить мудрости Божией, чтобы Бог дал любви к другому человеку, чтобы с ним поговорить таким образом и сказать о том, что вас тревожит, что вас напрягает, вот в том, что он делает. Вот он делает вам замечание. Это же вас как-то напрягает, правильно? Вы же переживаете по этому поводу, вы пишете. Значит, нужно объяснить человеку ваши трудности. Хотя, казалось бы, он должен был их понимать. Но вот это «казалось бы» иногда у нас, ну, не просто «казалось бы», а абсолютная уверенность. Ну, что ж тут непонятно? Что тут не видно, что ли? Что мне трудно, что мне непросто. И вот, так сказать, этим всем заниматься. А человек действительно не понимает. Действительно не видит это. Может быть, никогда
сам не пробовал. Катя, а вы просто сядьте рядышком и скажите ему: ты знаешь, я тоже очень хочу, чтобы был порядок. Очень хочу. Но мне трудно одно его поддерживать, ты видишь? Помоги мне.
И мне тяжело.
Давай вместе как-то будем. Ты мне будешь помогать, а я буду помогать тебе.
И мы будем вместе.
Понимаете, вот чтобы вы вместе соединились, вот есть какая-то проблема. И любая проблема, недопонимание друг друга, или там что-то еще. Вот просто подойти и сказать: знаешь, вот я вижу, что у нас с тобой какой-то вопрос возникает, какая-то проблема. Давай подумаем, как мы вместе можем с ней справиться. Как мы можем помочь друг другу, и чтобы мы были вместе, чтобы мы ее решили, но решили вместе. Не так, что я сейчас буду пальцем тыкать в тебя, вот ты должен решить, потому что, ну, мне так хочется, я люблю порядок, мне так нравится, вот ты сделай за меня, ты все реши, да? Понимаете, а вот у нас есть проблема, давай вместе подумаем, как нам ее решить, как нам ее победить, как нам с ней справиться. Может быть, на это потребуется время. Может быть, мы будем продвигаться, может быть, медленно, но тем более с учетом вашего заболевания, да? Но тем не менее, как это будет радостно, что мы будем продвигаться вместе, пусть мелкими шагами, но вместе будем двигаться. И мы будем едины, мы будем как бы заедино, да?
Да, понимаете?
Понимаете, как это здорово. Мы будем соработниками, помощниками друг другу. Будем вместе, держась за руки, будем вместе идти по этому пути.
Понимаете, Катя, зрелость вот в совместной жизни, она в том и проявляется, что каждый человек, который живет в семье с другим человеком, получает удовольствие от того, что он служит другому, помогает тем, что есть у него, теми способностями, теми умениями, ну, чем угодно, эмоционально, просто молитвами, я не знаю, как угодно, в разных вариантах. И это помогает делать и решать любые проблемы, делать любые вещи, преодолевать любые трудности. Вот в этом как раз и заключается зрелость. А незрелость отношений в том, что один партнер другого собирается потреблять. Это неправильная философия. Это неправильная мотивация для жизни, для брака. Я вот здесь, а ты решай вот эти проблемы. А потом другой начинает: а что это я? Давай ты тоже вот, тогда ты в ответ вот делай вот это, я тебя буду в этом потреблять. Понимаете, это неправильная жизнь. Жизнь может быть разной. И сегодня я мою посуду, завтра ты моешь посуду. Послезавтра еще что-то кто-то делает и так далее. И нет каких-то работ, которые были бы там вот мужскими, женскими там исключительно и так далее. Я живу для тебя, ты живешь для меня. И в этом наше единство. И к этому нас Бог всегда призывает. И это, собственно, и называется одна плоть. Когда люди проникают вот общими интересами живут, проникают друг в друга, вот пытаясь, так сказать, ощутить жизнь, как ощущает другой человек, не исчезая как личность, а дополняя друг друга тем, что у каждого есть, индивидуального, замечательного. И жизнь становится шире. Понимаете, то у нас по две руки, а то вдруг четыре становится. Представляете, сколько можно сделать? Или две ноги, а вдруг четыре ноги. И так далее. То есть вот в этом вся сила совместной жизни. Вот надо об этом говорить. Как только что-то появилось такое неприятное, негативное, что-то зацепило вас, обязательно обсудите это, не унижая другого человека, не обзывая его, ты вот там такой-сякой, сухарь несчастный, не чувствуешь, не видишь ничего, или что ты должен видеть? А человек не обладает рентгеном, у нас не встроен рентгеновский аппарат в голову, чтобы видеть все, как происходит где-то, и чувствовать, как чувствует другой человек. Это с годами нарабатывается, когда каждый начинает вкладывать в эти отношения что-то свое, привнося, и готов работать с этим. Если вы не готовы работать, ну, вы не вытерпите, вы разбежитесь просто. Как часто и говорят, не сошлись характерами. Лень, эгоизм. Не дали нам просто жить вместе. Не дал один другому потреблять другого. Вот и все, никто не согласился. А когда нормальные отношения, то человек с удовольствием что-то приносит в эти отношения. И ему приносит, и это дает ему радость, ощущение нужности, что я нужен своему любимому человеку. И в ответ получает тоже. Хотя это очень непросто, этому нужно учиться. Ну, в общем-то, как любому делу в жизни. Мы же, так сказать, вообще живем в первый раз всегда. Так, Тарас там пишет. Это понятно. Проблема в том, что сколько раз решал, что с понедельника начну новую жизнь. Но только не получается никак. Прошлое очень сильно влияет на нашу жизнь. Привычки, реакции. Все это и даже наша речь сильно связана с прошлым. Наверное, не будете спорить. Ну, а что же спорить? Естественно, влияет. Безусловно, есть определенные реакции, привычки, так сказать, черты характера, которые сложились под влиянием различных обстоятельств. Ну, нельзя сказать, что это непреодолимо и неразрушимо.
Вы знаете, вы говорите, что с понедельника начать новую жизнь не получается, что очень сильно влияет на нашу жизнь прошлое, как бы привычки, реакции, все оттуда. И здесь есть несколько путей. Очень часто мы, я в частности тоже этим занималась, но я и тогда пыталась все анализировать. И по мере как бы накопления каких-то знаний из области психологии, из области Библии, изучая священные писания, как бы каждый раз прикладывая его к себе, как бы применяя его к своей жизни, я об этом тоже размышляла. И как бы вот все в прошлое, там, когда анализируешь, очень многие вещи начинаешь понимать. Очень многие вещи. Но вот что я теперь думаю, я думаю, что можно идти другим путем. И сейчас вот я вам попробую коротко об этом сказать. Мне кажется, что этот вариант предпочтительнее. Вот не так, что ты сейчас скажешь, Сергей, но вот мне так кажется теперь. Мне кажется, что вот вы говорите, вот хочу с понедельника начать, допустим, новую жизнь. Прошлое мешает. Постарайтесь, начиная вот эту новую жизнь, не как бы планировать там на завтра, послезавтра, а поступать так, как вот советуют, в частности, вот в этой 12-шаговой программе, вот на сегодняшний день, да? Вот сегодня, я сегодня вот буду стараться как бы жить здесь и сейчас. Вот это очень хорошее выражение, которое, по-моему, очень четко вот показывает. То есть не проваливаться в прошлое, да, и не загадывать на будущее. А вот сейчас и здесь я постараюсь как бы отдавать себе отчет в том, что я чувствую, что я думаю, каковы мои реакции вот сейчас. И я проверяю свои реакции, свои мысли, свои чувства, свои слова, которые я хочу сказать сейчас, а может быть, уже начинаю говорить, поступки, которые я сейчас вот прям вот-вот уже готова сделать, да, или я так думаю, сейчас вот я вот так сделаю. Значит, я сейчас их буду сверять с тем, что говорится в Слове Божьем. Я сейчас постараюсь поступить так, как я могу уже сейчас. Став взрослым человеком, став человеком, который теперь уже знает Священное Писание, знает заповеди Божьи. Понимаете, разница колоссальная на самом деле с тем, что было, и тем, что сейчас я знаю, да? И вот исходя из того, что я знаю сейчас, я сейчас буду действовать не на основании привычки какой-то, которая была выработана, может быть, вообще чуть ли не с каких-то детских лет, понимаете? А вот сейчас я это буду делать, и вот так, каждый день. Это, может быть, не весь день удастся это выдержать, но вот хотя бы себя притормаживать, как бы, да, и вот каждый раз себе вот это напоминать, понимаете? И вы увидите, что у вас будут перемены. Они, может быть, не будут таким бурной такой рекой, но они будут обязательно. Вот увидите, попробуйте.
В чем суть того, о чем говорит Наталья Аркадьевна? Это действительно правда. А выглядит приблизительно так. Попробую еще одну какую-то картинку такую нарисовать.
Давай.
Вот смотрите, вот мы на поле нашей жизни лежит некий такой огромный валунище. Просто не валун, а валунище. Камень такой огромный. И что с ними делать? Вот с понедельника мы разбегаемся и думаем, сейчас мы его, так сказать, наконец-то сдвинем. Но если это копилось, создавалось десятилетиями, прошлым, вот этот валунище вырос такой, да, за там, десятилетия нашей жизни, куда же его сдвинешь в одночасье с понедельника-то?
Можно только в очередной раз лоб себе разбить.
Что и происходит. И приводит нас в отчаяние. Да? И мы говорим, ну и куда? Ну и куда нам дальше бежать? Все, уже лоб не выдерживает. А здесь иной подход. Можно маленькими кусочками его откалывать. Да, это будет долго. Да, поначалу это будет казаться невыносимой задачей. И не видно особых кардинальных изменений. Каждое утро из окна я его вижу. Вот он лежит, здоровущий. Но процесс идет. Как говорят, вода и камень точит.
А с другой стороны, Сергей, я же не обязательно должна начинать с какой-то точки до этого валуна. Я же могу вообще-то пойти дальше как бы от него,
безусловно,
в конце концов.
Безусловно,
правда?
Да.
И потом, ведь дело в том, что Господь нам нигде не говорит, вы сначала исправьте свое прошлое, а вот потом уже, там, так сказать, вы будете жить настоящим. Он же вообще так не говорит. А вспомним, что говорит апостол Павел, забывая заднее, простираясь вперед.
Да. Оставьте, понимаете, прошлое, которое изменить, да, уже оставь... нельзя. Понимаете, вот
невозможно,
его нельзя.
Ну, просто уроки надо извлечь из него, вот понять, что там было неправильно, с тем, чтобы в будущем мы вот этих ошибок не повторяли. Вот и все. Если мы поняли это, спасибо тебе, прошлое, вот как бы что бы там ни было, но ты осталась там, и там ты и находись. А я тебе благодарна за то, что теперь я научилась. Вот жалко, что так долго училась, так долго не понимала, и столько шишек набила. Но что-то я поняла, и за это я тебе благодарна, за науку, скажем так, пусть за очень болезненную. Но теперь я постараюсь жить уже на основании того, чему я научилась.
Вот как-то так постепенно этот процесс и происходит. Прожили час, слава Богу. Прожили день, тоже слава Богу. Не надо строить колоссальных планов, что вы завтра, послезавтра все измените сразу, и как-то вот оно пойдет.
А, кстати, тоже, помнишь, вот в этой 12-шаговой программе какая-то даже книга была, ну, она книжечка такая, не книга прям. Там кто-то как раз и пишет о том, что вот тем, кто только-только встает на путь вот для страдающих алкоголизмом, что не надо вообще, так сказать, загадывать на много, да, и даже если тебе один день кажется очень много, час, как бы вот я себе даю время час, и я в этот час никуда не пойду, я не буду покупать спиртное, я не буду его употреблять. Ну, вот понимаете,
или что-то делать
час
подобное.
Очень большой промежуток, пусть будет полчаса. Ну вот сколько вы можете выдержать?
Да, неважно, что там, что вы, я не буду там ругаться, там, я не буду там осуждать никого, я не буду обижаться там на всякую там ерунду и так далее. Ну вот у кого что, кого чем зацепило жизнь. Так, читаем сообщение от Иринки. Вот что она пишет. «Как же мне нравится, как вы говорите. Прям будто тетя или мама, или старшая сестра, или подруга, которая очень хочет, чтобы мне было хорошо. Думаю, Катя услышит вас. Спасибо вам большое. И очень здорово, что пастор Сергей тоже говорит не как далекий посторонний человек, а тоже как добрый дядюшка или брат, переживающий за наше счастье. Но действительно так, потому что действительно хочет, чтобы у людей наладилось. Так много встречается в жизни вот переживаний, страданий, горя, с которым мы, собственно, здесь в наших эфирах сталкиваемся. И так хочется, чтобы у людей все поправлялось, выздоравливало. Как говорят...
На кто мы есть, Сергей? Мы так и есть для кого-то тетя и дядюшка, а для кого-то брат и сестра.
Да, дедушка,
бабушка. Так оно и есть. Дедушка, бабушка, да.
Так оно и есть. Так что вот как-то, ну, собственно, Бог нас этому и учит, и говорит, в этом наше христианство должно и проявляться, что вот мы братья и сестры друг другу. А в чем это вот братья и сестры? Кстати, неважно, в какую мы церковь входим, в какой конфессии, я имею в виду, из христианской. Вот, понимаете, мы братья и сестры, значит, мы часть одной семьи. Вот это очень важно, не забывать. Так, Илья пишет нам. Вот что написал. Передаю вам приветы от Маши и тещи. Спасибо. Они на даче с детьми. Сказали, чтобы я за всех участвовал. И в передаче тоже. И в церкви, и вообще. Ого, у вас задача какая большая. Кате совет. Послушай, что говорят Наталья Аркадьевна и пастор Сергей. Так и разговаривай со своим молодым человеком. Не скрывай обиду. В общем, надо не забывать одного. Как хотим мы, чтобы с нами поступали люди? Вот чтобы с нами так разговаривали, мы хотим? Если хотим, значит, надо так же и с другими разговаривать. Вот. По-доброму.
Не на языке претензий и упреков, да? А вот говорите так, как, я не знаю, мне кажется, я думаю, я вот так чувствую, и мне очень от этого тяжело. Но чтобы человек понял вас, чтобы он как бы мог вот тоже почувствовать то же самое, что и вы. Потому что когда начинается упрек, когда начинается обвинение, то, ну, это естественная реакция любого человека. Начинаем либо оправдываться, либо закрываться.
Понимаете?
А если не получается, то начинаем нападать. Говорят, лучше оборону нападения.
Конечно.
Да?
А так получается, что вы говорите о себе. Да, собственно, это и правильно. Потому что только о себе вы можете сказать, что вы чувствуете, что вы видите, как вы ощущаете ситуацию, понимаете ее. И все. Другой человек может по-другому все чувствовать, видеть и понимать. И когда вы говорите о себе, он начинает думать о том, как он понимает эту ситуацию. И в ответ говорит: ой, слушай, да я же и не думал даже, что вот это тебе так больно будет, или что для тебя это так тяжело. Ну, я думал, ты целый день дома там, ну, что тебе там убраться? Ты же ничего особенного не делаешь, что вот, ну, я к примеру все это говорю как-то. Может быть, все это, конечно, по-другому быть, но у человека могут быть какие-то совершенно другие мысли. А мы их, о них не знаем, ни мысли, ни чувств других не знаем. Откуда мы их можем узнать? Только спросив другого человека и рассказав о своих. Вот и все.
Еще такой момент, Сергей. Вот ты знаешь, когда мы вот говорим друг с другом, ну вот давайте будем помнить все-таки, мы как-то уже об этом говорили не так давно, что как мы были сотворены, что в каждом из нас образ Божий. И, Сергей, уже в силу этого, вот если мы действительно это понимаем, если мы помним об этом, то, наверное, мы должны относиться к другому человеку, даже очень непохожему на нас. Ну, с каким-то уважением, наверное, да? Хотя бы с каким-то уважением. Ну, мы привыкли, мы говорим, там, за что-то надо уважать, там, за ум, за какой-то герой, ну, за что-то, да, вот. Но просто даже как человеку с уважением, потому что этот человек тоже носитель образа Божия. Даже если он в нем настолько вот закопчен, что его практически не видно, но он там есть. И уже в силу этого нужно относиться к этому человеку с уважением, помня об этом, понимаете? И это очень важно. Я почему сейчас говорю? Потому что, посмотри, вот когда мы действительно относимся к другому человеку как к личности, которую мы уважаем, Сергей, мы уже не позволяем себе так цепляться к мелочам. Мы уже с большим вниманием послушаем, что говорит человек, и, может быть, захотим, ну, хотя бы услышать его точку зрения, может быть, и принять ее, не обязательно с ней согласиться, что да, вот теперь я стала думать так же, но согласиться с тем, что вот я думаю так, а вот этот молодой человек, например, ну, в случае Кати, а он думает вот так. И его точка зрения имеет право на существование так же, как моя. Но и ему тоже надо так же относиться к ней. Почему я говорю, вместо того, чтобы как-то вот тыкать, поучать друг друга, там, да, вот пальцем указывать, там, где какие недостатки, лучше объединяться, лучше стараться вместе как-то вот справляться с трудностями, находить это решение этих вопросов.
Нужно просто в этой связи, могу добавить как раз в это, нужно просто понять, что мы, ну, как бы находимся в одной лодке, в одном доме. Да. Это не дом Кати, скажем так, да, или не дом ее молодого человека только. А она, так сказать, приходит и убирается, а он приходит и обедает там или еще что-то делает. Ну, к примеру, простите, Катя, что ваш вот пример, так сказать, использую. Неважно, произошли какие-то проблемы, что-то треснуло где-то, что-то стало подтекать где-то. Это мы плывем вместе в этой лодке. Значит, нам надо ополчиться не против друг друга и тыркать друг друга носом и говорить: ты посмотри, вон течет, вот видишь, трещина какая-то, это ты виноват, нет, это ты виноват, это ты наскочил на камень, да это... А разве мы вместе не гребем, разве мы не участвуем в этом процессе? Никогда не бывает 100% одного виноватого.
Сергей, потом, раз уже трещины есть, и наша лодка идет ко дну, ну, там, вместо того, чтобы припираться, наверное, нужно собираться, как бы кооперировать и начинать как-то спасать на операцию.
Конечно, конечно. Нужно ополчиться против проблемы, которая вызвала это, так сказать, подтопление. Назовем это так.
И опять-таки все, что мы говорим, вот сейчас мы говорим что-то для Кати, да? Агния, это и к вам относится абсолютно. Вот как бы не перейти вот в эту позицию вот того, кто сам теперь нападает. Понимаете? Это все работает в обе стороны. И в одну, и в другую.
Да, это такие общие вещи.
И еще, Сергей, я думаю, что... Ой, секундочку.
Да, пожалуйста.
Просто я сейчас скажу, и ты потом продолжишь уже. Я не буду тебя... Ой, уже времени нет. Мне кажется, еще тут есть такой момент. Мы почему-то хотим найти какой-то идеал. У нас какое-то, может быть, идеальное представление существует. И оно, как правило, никогда не оправдывается. И вот это тоже большая проблема. То есть мы предъявляем завышенные требования к другому человеку, а иногда и к себе. И вот это тоже нам очень мешает. Все.
Ну и человек не может удовлетворять наши потребности. Мы думаем, что вот он нам все удовлетворит. Не бывает так. Не бывает. Другая беда, которая случается, что обязательно мы хотим доказать свою правду. Доказали. Пока доказывали, лодка утонула. Кому от этого хорошо? Все счастливы, все довольны, да?
Все идем ко дну.
Все идем ко дну. Замечательно. Ну и что, что я прав? А что это решило ситуацию? Это что, проблему разрешило? Нет. Ничуть. Ну и хорошо, что ты прав. И что от этого? Ничего. Поэтому нужно тоже думать об этом. Какую цену мы готовы платить? Ну а мы прощаемся с вами, дорогие друзья, до 18 часов. До новых встреч в эфире, потому что еще сегодня вечером будет наша передача «Прощение». Храните друг друга, молитесь друг за друга. Нам вместе идти по этой жизни, если уж мы согласились это делать, и автоматом это никак не получится. Вот просто так. Мы же разные люди. И когда нам удается понимать друг друга, искать этого понимания, вкладывать в это свои духовные, душевные ресурсы различные, тогда мы обретаем это настоящее счастье. И тогда сторонние люди начинают говорить: ой, посмотрите, как они друг на друга похожи. Прямо одно лицо. Не слышали такие высказывания про мужа и жену? Так и бывает.
Да, да.
Благословений вам, дорогие. До новых встреч в эфире.